Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас минус 2 градуса, светит солнце, однако днем пойдет снег, а температура повысится до плюс 2 градусов. Похожая картина и в Санкт-Петербурге. Здесь сейчас ясно и минус 5, днем небольшой снег и плюс 1. В этом часе утренние программы «Время свободы». Будущее олимпийского спорта сегодня исполком Олимпийского комитета России назначит исполняющего обязанности вместо уходящего в отставку главы ОКР Леонида Тягачева и решит, когда состоится олимпийское собрание, на котором будет определен его преемник. Культура. В Москве открывается кинофестиваль «Весенняя эйфория». Международные новости. Германию обвинили в экспорте орудий пыток в страны, где эти пытки активно применяются. И вернемся к центральной теме нашей программы. Продолжим разговор с вами, уважаемые слушатели, о предстоящей в этом году амнистии ко Дню Победы. Кого бы вы отпустили из тюрьмы по амнистии? Продолжаем принимать сообщения с ответом на этот вопрос и через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа – будущее олимпийского движения в России после Олимпиады в Ванкувере. Сегодня в Москве состоится заседание исполкома Олимпийского комитета. Он рассмотрит заявление об отставке действующего президента ОКР Леонида Тягачева, назначит исполняющего его обязанности и определит дату проведения Олимпийского собрания, на котором будет избран новый руководитель этой общественной организации. Отставка Тягачева стала прямым следствием неудачи сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Среди претендентов на его пост называют Вячеслава Фетисова, Ирину Роднину, Александра Попова и других известных в прошлом и нынешних спортсменов. Президент России Дмитрий Медведев после завершения Олимпийских игр призвал подать в отставку не только высших спортивных руководителей, но и глав спортивных федераций, чьи спортсмены не показали на играх высоких результатов. Однако, к примеру Леонида Тягачева последовали немногие. Вчера стало известно лишь о третьей отставке. Свой пост покинул президент Федерации лыжных гонок Владимир Логинов. Кто может стать преемником Леонида Тягачева на посту президента Олимпийского комитета? Почему сохранил свой пост министр спорта Виталий Мутко и почему не торопится в отставку главы федерации? Накануне сегодняшнего заседания исполкома ОКР я побеседовал со спортивным обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым. Каков круг претендентов на пост главы Олимпийского комитета России? Кого больше, вы в числе бывших известных спортсменов или чиновников?
По уставу исполняющим обязанности президента будет либо первый вице-президент, таковым является Игорь Казиков, а либо три вице-президента: Владимир Васин, Геннадий Алешин и Владимир Логинов. Геннадий Алешин, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики, недавно подал в отставку из министерства, так что вряд ли он будет здесь избран на такой временный, но все же высокий пост. А Владимир Логинов подал в отставку с президента Федерации лыжных гонок России. Тоже не та кандидатура. А Владимир Васин традиционно курирует летние виды спорта. Я думаю, что пока, может быть, это хотя и серьезная кандидатура, но на фоне неудачного выступления на зимней Олимпиаде, может быть, эта кандидатура рассматриваться и не будет. Но вообще все названные люди – это чиновники. И, конечно, они могут лишь поддерживать текущую деятельность ОКР до мая месяца, когда пройдет, собственно, уже Олимпийское собрание, где и будет выдвинут человек на пост взамен Тягачева, пост президента Олимпийского комитета России. Называются разные кандидатуры, но пока серьезных среди них не видно. Ну вот, например, я слышал версию, что, возможно, это будет Владислав Третьяк, знаменитый вратарь бывшей сборной Советского Союза и нынешний президент Федерации хоккея России. Но, честно говоря, результаты его работы в Федерации хоккея России не выдающиеся. Очень хочет это занять это место Вячеслав Фетисов, бывший глава Росспорта. И вот, может быть, у него наиболее серьезные шансы. Есть еще кандидатуры Ирины Родниной и еще некоторых спортсменов, известных в прошлом.
Вообще, с вашей точки зрения, в российском спорте есть специалисты, управленцы, способные принять такой вызов, как проведение Олимпиады 2014 года? Все-таки фамилии известных спортсменов, которые называются, ну вот кроме тех, которые вы упомянули, это Светлана Журова, Александр Попов, Антон Сихарулидзе, эти люди все-таки, они не управленцы по своей основной профессии. Как вы думаете, это должен быть все-таки чиновник, управленец, и есть ли такие кандидатуры?
Ну, безусловно, это должен быть в первую очередь чиновник и управленец, но чиновник очень решительный и не чуждый делам спорта. Ну, таких, наверное, можно много перечислить, но все они так или иначе, как говорится, задействованы были при подготовке к Олимпиаде в Ванкувере. Гувере. Я бы рискнул назвать Михаила Прохорова, президента Союза биатлонистов России, известного олигарха, который, в принципе, очень решительный человек и способный в короткий срок, наверное, чего-то добиться. Но это крайне рискованная мера. Но, возможно, тут, не построив ничего, уже придется что-то ломать. А Прохоров не очень любит слушать чужое мнение, как мне кажется. А вообще говоря, конечно, уже времени до Сочи осталось совсем немного. Какой бы серьезный управленец ни пришел, ему придется сражаться с такой тяжелой, неповоротливой махиной организационной, что, конечно, вы правы, ни Антон Сихарулидзе, ни Александр Попов, ни Светлана Журова с таким просто не справятся.
А почему Виталию Мутко удалось, как кажется, довольно просто удалось сохранить свой пост?
В первую очередь, конечно, это поддержка Владимира Путина. Не очень для меня понятная поддержка. Не очень понятно, почему вдруг он так держится за этого человека. Возможно, это какие-то питерские узы связывают, возможно, еще что-то. Но Виталий Мутко пока действительно держится на своем посту, и стрелы главные прилетают мимо. Хотя вот его один из ведущих замов уволен, Геннадий Алешин, ушел Леонид Тягачев. И не исключено, что до мая еще с Мутко что-то будет решено. Думаю, главную роль играет поддержка Путина.
Алексей, давайте поговорим о другом событии. Вчера стало известно об отставке главы Федерации лыжных гонок Владимира Логинова. В начале марта президент Медведев подверг жесткой критике работу руководителей некоторых спортивных федераций, сравнив их с жирными котами. Многим это определение запомнилось хорошо. Но с тех пор всего три человека подали в отставку, кроме Логинова. Это глава Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Андрей Бокарев и президент Федерации санного спорта Валерий Силаков. Причем интересно, что их спортсмены как раз на Олимпиаде показали далеко не худшие результаты. Горнолыжники, например, серебро в параллельном гигантском слаломе среди женщин взяла сноубордистка Екатерина Илюхина, а четвертое место в той же дисциплине у мужчин занял Станислав Дедков, что вообще стало лучшим выступлением в истории российского сноуборда. Ну и вот лыжные гонки. Логинов, подавший в отставку вчера, 4 медали. Одна золотая, одна серебряная и 2 бронзовых. Может и не блестяще, но большего никто и не требовал. Почему же главы других федерации, откровенно провалившихся в Ванкувере, не спешат покидать свои посты?
Ну, покидать свои посты всем жалко, и сравнение с жирными котами, я думаю, здесь вполне уместно, как бы не обидно оно ни было. Но посмотрите, на самом деле, кроме Логинова, всерьез, ведь сейчас никто и не уходит. Вот вы упомянули Силакова, Валерий Силаков, президент Федерации санного спорта и натурбана. Его отставка не была принята, она была добровольная, но они за него заступились и спортсмены, и члены исполкома федерации, и пока что он выполняет обязанности президента как минимум до отчетно-выборной конференции. Далее Андрей Букарев, да, президент Федерации горнолыжного спорта. В принципе, ему уже замену нашли, и, скорее всего, это будет Светлана Гладышева, известная в прошлом спортсменка, призер чемпионата мира и Олимпиады. Но пока тоже он, что называется, до 9 апреля сохраняет свой пост и остается. Дальше президент Федерации бобслея Скелетона Никита Музыря заявил, что он не видит реальных оснований для кардинальных кадровых изменений. Александр Черкасов, президент Федерации фристайла России, он вообще не будет изменен, потому что он был избран на свой пост в июне 2007 года. Конференция проходит раз в 4 года. Далее, Владимир Славский, президент Федерации прыжков с трамплина, сказал, что покинет свой пост, если появится кандидатура, способная принести сборной России больше пользы, чем он. Президент Союза конькобежцев России остается на своем месте Алексей Кравцов. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, вообще никто даже и не заикнулся, чтобы его сместить с этого поста, даже после поражения России от Канады, весьма позорного. Ну и я уж не говорю о президенте Федерации фигурного катания Валентина Писеева. Правда, у него назначена отчетно-выборная конференция 4 июня, и, скорее всего, конечно, он уйдет, но он на словах, конечно, полон желания остаться. Но вопрос, конечно, не в том, кто уйдет, кто останется, а вопрос в самой системе. Сама система организации российского спорта не такова сейчас, чтобы давать большие результаты. И уже очень много говорят специалисты о том, что до Сочи не будет благодаря системе, так сказать, в кавычках, благодаря системе, воспитано достаточное количество новых серьезных спортсменов, чтобы победить на Олимпиаде так, как это сделала сборная Канады в Ванкувере. Вот в этом заключается сейчас главная проблема российского спорта.
О перспективах сегодняшнего заседания исполкома Олимпийского комитета России говорил спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает сегодня в Ингушетию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне, вновь заявил, что Израиль не откажется от строительства домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Позже он провел переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Их подробности не сообщаются. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. В Киргизии сегодня открывается двухдневный форум согласия, организованный по инициативе президента Курманбека Бакиева. Киргизская оппозиция ранее отказалась от участия в съезде. Президент Франции Николя Саркози произвел перестановки в кабинете министров в связи с поражением правящей коалиции, правящей партии на региональных выборах в воскресенье. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 29 рублей 33 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире Радио Свобода повтор программы «Время гостей». Грызлов онлайн. О том, зачем лидеру партии власти понадобилось участвовать в онлайн-конференции, о качестве и количестве вопросов граждан, а также о том, почему протест в интернете становится более заметным и обсуждаемым, чем протест на улицах и площадях. В гостях у Анны Качкаевой писатель и радиоведущая Ирина Хакамада и научный сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Время гостей в 11 часов утра. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. И сейчас, как я и обещал, мы подробнее поговорим о некоторых из публикаций в сегодняшних российских газетах. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Давайте начнем с темы, которая посвящена сегодняшней утренней программе «Время свободы». Тема предстоящей амнистии, которая, скорее всего, будет объявлена в этом году по случаю 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Один из моментов этой амнистии, который отмечает практически все эксперты, она практически не коснется осужденных за экономические преступления, хотя они этого очень ждали.
Да, совершенно верно. Сегодня редакционная статья в газете «Ведомости» как раз и посвящена этому именно аспекту, этому ракурсу амнистии. Статья называется «Приговор амнистии», и газета отмечает, что часть бизнесменов, отбывающие тюремные сроки по сфабрикованным обвинениям в экономических преступлениях, действительно надеялись выйти на свободу по обещанной Дню Победы амнистии. Другие же предприниматели, бизнес которых приглянулся отечественным правоохранителям, ждали прекращения таких преследований. Однако внесенный в Госдуму проект амнистии лишает большинство осужденных возможности вернуться к привычной деятельности. Сетует газета «Ведомости». Среди заключенных бизнесменов лишь немногие могут надеяться на близкую свободу, подчеркивает издание и говорит о том, что существуют разные механизмы. В частности, правоохранители добавляют различные обвинения к другим статьям, чтобы повысить цену прекращения преследования. Газета напоминает, что Мещанский суд, давший Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву всего лишь по 9 лет захищения миллиардных сумм, выглядит на фоне некоторых нынешних дел образцом гуманности. Так, например, столичный предприниматель Олег Рощин за контрабанду отмывания 126 миллионов рублей получил в Перовском районном суде Москвы 18 лет строгого режима. Главный бухгалтер Инна Бажибина 15 лет лишения свободы. Они могут надеяться только на пересмотр приговора вышестоящими инстанциями, уточняет газета. По данным судебного департамента, за мошенничество в 2008-2009 годах были осуждены более 69 тысяч человек, за присвоение или растрату почти 23 тысячи, за экономические преступления без учета статьи 201-204, а это злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, были наказаны около 21 1500 человек. Примерно половина этих людей, по расчетам экспертов, получили реальные сроки. Осужденные бизнесмены имеют меньше шансов на свободу, чем осужденные по той же статье наперсточники или коррумпированные чиновники, возмущается издание. Причудливые конструкции весов отечественной Фемиды. Бизнесмен, присвоивший 126 миллионов рублей, оказался для нее страшнее, чем чиновник, чье лихоимство нанесло казне в семеро больше ущерб. Находкинский городской суд Приморского края, например, приговорил 9 марта 2010 года бывшего начальника таможенного поста «Морской порт Находка» Сергея Панина за организацию канала контрабанды, из-за которого государство не досчиталось свыше 86 миллионов рублей, всего лишь к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Условно. Если приговор не пересмотрит, Панина амнистирует, заключает газета «Ведомости» публикацию под заголовком «Приговор амнистии».
Об осужденных за экономические преступления, отвечая на вопрос нашей сегодняшней программы, пишут многие слушатели в своих сообщениях на пейджер. Ну и тут, конечно, часто упоминают Михаила Ходорковского. Вот Александр из Сызрани пишет, что он в первую очередь освободил бы из тюрьмы по амнистии Ходорковского. Сообщение от Ксении из Москвы: в первую очередь освободить надо Ходорковского, Лебедева и Алексаняна и привлечь их к экономической деятельности. Более того, в нашей стране, может быть, именно они помогут вывести из тупиков кризисных и любых других. Надежда, есть еще одна интересная тема, у нас осталось немного времени. Сергей Миронов, спикер Совета Федерации, пишет «Независимая газета», как я вижу, объявил о своих планах баллотироваться в президенты России и тут же высказал мнение, что, по его мнению, конкурентом ему не будут одновременно и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Вот Миронов считает, что вместе они на выборы ни в коем случае не пойдут.
Да, это любопытная статья, надо сказать, что она первополосная, и любопытный заголовок «Вдруг откуда ни возьмись». Действительно, как пишет газета, вчера спикер Совета Федерации Сергей Миронов открыл президентскую кампанию в России. Он стал первым серьезным политиком, не исключившим, в кавычках, свое выдвижение на выборах 2012 года. Правда, эксперты расценивают заявление Миронова как признак поворота Кремля от полуторапартийной системы, так называемой в стране, к четырехпартийной системе. Так, член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров как раз подтверждает вот такую версию. И в этом смысле Миронов вполне может быть востребован в этом качестве, в том качестве, в каком он фигурировал на путинских выборах, когда он был официальным кандидатом, и при этом всюду заявлял, что его главная задача, чтобы избиратели голосовали за Путина, как за самого хорошего в мире кандидата, вспоминает Николай Петров.
Спасибо. Надежда Перцева и «Независимая газета» о президентских планах Сергея Миронова. О других темах в российской прессе мы поговорим далее в нашей программе. А сейчас в утренней программе «Время свободы» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных новостях культуры. 29 марта в Москве начнется кинофестиваль «Весенняя эйфория». Откроется он фильмом «Как я провел это лето». Напомним, что оператору и актерам достались «Серебряные медведи» Берлинского кинофестиваля. 1 апреля картина выйдет в прокат. В связи с этим ее, наконец, показали российским журналистам, в числе которых была моя коллега Марина Тимашева.
Фильм снят в студии «Коктебель». Режиссер Алексей Попогребский, соавтор фильма «Коктебель» и автор картины «Простые вещи». Оператор Павел Костомаров, он же знаменитый режиссер-документалист. В главных ролях Сергей Пускипалец, художественный руководитель Ярославского академического театра драмы имени Федора Волкова, и Григорий Добрыгин, выпускник Российской академии театрального искусства, мастерская Олега Кудряшова, только что зачислен в труппу театра «Современник». На рекламных плакатах красуется слоган «Не ври, не бойся, не беги». В общих чертах он описывает то, чего не следовало делать молодому герою картины. На мой вопрос, имело ли смысл объяснять все заранее, Алексей Попогребский ответил.
Знаете, я совершенно не против этого слогана выноса, потому что для меня смысл этого фильма намного шире, чем эти три фразы. То есть это фильм для меня, который для меня может ставить какие-то вопросы, а самый главный вопрос, как я сам повел бы себя в этой ситуации, тем летом. И совершенно не факт, что я повел бы себя иначе. И это вопрос гораздо шире, чем эти три фразы, которые вынесены на плакат, поэтому меня это совершенно не смущает.
Жанр фильма прокатчиками обозначен как триллер. Режиссера это определение тоже не смущает.
Потому что есть конструкция классического триллера хичкоковского, психологического именно триллера, когда кому-то известно что-то очень важное, что неизвестно другому персонажу. А мы вместе с тем, кому что-то известно, это знаем как бы и переживаем. Это такая классическая схема триллера, которая, в принципе, у нас вполне присутствует. Просто с тех времен, как творил Хичкок, этот жанр мутировал довольно сильно. Но мне очень понравилось, как в каталоге Берлинского фестиваля обозначили жанр картины «полярный триллер».
О смысле фильма говорит Сергей Пускепалис.
Насколько хрупка человеческая жизнь. Существование наше на этой планете настолько хрупко и, и настолько чудесно, скажем, да, что вот сейчас нам всем надо просто вот задуматься об этом. Сам факт человеческого существования на этой планете – это огромная хрупкая какая-то субстанция, которая вот в любую секунду может разрушиться, в любую. И вот, мне кажется, то бережное отношение к человеку как таковому, что я увидел в этом фильме, да, потому что вот эта природа, которая вне морали существует, вне наших законов, вне, да, она сама по себе, мы сами по себе. Было до меня все и будет еще после меня все. И вот это вот ощущение себя вот в этом мире, вот мне кажется, в этом фильме настолько глубоко и настолько четко, достойно заявлено, сделано, реализовано, что я говорю, я такого вот, вот этого чувства, которое меня волнует, когда я там в горы поднимаюсь, вот здесь я его ощутил.
Как я провел этим летом, конечно, драма глубокая, страстная, серьезная. Не волнуйтесь, в ней есть ружья, которые стреляют, и погони, и опасность, караулящая героев на каждом углу, и непредсказуемое развитие событий. Эта история может завершиться совершенно по-разному, но при этом любой финал окажется логически оправданным. Фильм держит зрителя в постоянном напряжении, хотя пауз в нем больше, чем слов, шума морского прибоя больше, чем музыки, хотя в нем преобладает серый во всем многообразии оттенков цвет. Внимание приковано к двум людям. Это мужчины разного возраста и опыта, с разными системами ценностей и привычками. Они вынуждены выживать и уживаться на огромном, изолированном от мира острове. Страшные испытания, которые ему готовы, меняют не только их отношения, но и их самих. Удивительно по нынешним киномеркам то, что биографии героев безо всяких там флешбеков можно досочинить и продлить за пределы фильма. Снята картина цифровой камерой, но кажется, что на пленку. То есть изображение не фальшивит, оно подлинное и внимательно ко всему. К серым скалам, ржавым мхам, к холодной воде, белесому туману и единственному яркому пятну, красному жилету молодого героя. И ко всему этому допотопному оборудованию, включая будильник, который все-таки лучше современных, потому что поднимет не только что спящего, но и мертвого. И столь же пристальное внимание к звуковому ряду, крику чаек, плеску волн, то баюкающему, то пугающему, к далекому шуму мотора и близкому счетчика Гейгера. В таких местах зрение и слух обостряются, и авторы фильма добились того, что зрение и слух обостряются у людей, сидящих в зале. Строй этого фильма образный и поэтический, а смысл названия, как я провел этим летом, наверное, в том, что одна допущенная ошибка может изменить смысл, не только фразы, смысл жизни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Час прессы». Радио Свобода намерена начать кампанию под девизом «Купите компьютер своим родителям». Мы будем разъяснять молодому поколению, насколько им выгодно привлечь старших к интернету, и будем доказывать пожилым людям, что все у них получится. Эту кампанию мы начнем в программе «Час прессы», куда приглашены руководитель социальных сетей «Стихи.ру» и «Проза.ру» Дмитрий Кравчук, главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко и писатель-историк-литературовед Бенедикт Царнов. Ведущая программа Елена Рыковцева. Через несколько минут после новостей продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Вернемся к центральной теме нашей программы. Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Ждем ваших звонков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне, заявил, что Израиль имеет право на строительство домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Позже он провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробности не сообщаются. Ранее Клинтон вновь призвала Израиль отказаться от строительства. Докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает во вторник в Ингушетию. В Москву во вторник прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. Президент Франции Николя Саркози произвел перестановки в кабинете министров в связи с поражением правящей партии на региональных выборах в воскресенье. В Киргизии сегодня открывается двухдневный форум согласия, организованный по инициативе президента Курманбека Бакиева. Киргизская оппозиция ранее отказалась от участия в съезде и провела 17 марта свой форум. Соединенные Штаты с оговорками поддержали начало мирных переговоров между властями Афганистана и радикальной группировкой Хизб-ут-Ислам. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Беларуси за приведение на прошлой неделе в исполнение двух смертных приговоров. Известная певица, народная артистка России Валентина Толкунова будет похоронена в среду на Троекуровском кладбище в Москве. Валентина Толкунова скончалась в понедельник. Ей было 63 года.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего утреннего эфира. В этом году до 330 тысяч российских заключенных и тех, кто получил за свое преступление условный срок, могут рассчитывать на амнистию, которая будет объявлена к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Законопроект об амнистии внесен на рассмотрение Государственной Думы группой депутатов от фракции «Единая Россия». Эксперты считают, что государство должно не только амнистировать, но и помогать амнистированному устроиться в жизни, а также чаще использовать альтернативные виды наказания, не связанные с заключением под стражу. О предстоящей амнистии я поговорил с заместителем директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилой Альперн. 46 тысяч заключенных – это много или мало по сравнению с прошлой амнистией?
Ну, это составляет 25% приблизительно от того количества. Тогда было выпущено 200 тысяч заключенных. Ну, это такая, мне кажется, средняя амнистия. Ну, нету в ней ничего былинного.
Как вы считаете, амнистии в России могло бы быть больше, или это нормально, вот объявлять такие большие амнистии только раз в 10 лет по большим праздникам?
Ну, это сложный вопрос. С одной стороны, конечно, держать людей в тюрьме – это не очень хорошая мысль, учитывая, что все равно их придется выпускать. С другой стороны, есть такие объяснения, которые мы слышим не только, кстати сказать, от наших специалистов в области уголовного права или криминологии, но также и от западных, что амнистия, если она не является подготовленной с точки зрения социальных условий для заключенного, да, она не решает вопросы, потому что если человек освобождается внезапно и в никуда, не имея возможности устроиться, там, обрести какое-то жилье, там, с работы и так далее, он фактически обречен на повторное преступление. Он останется на улице, он не сможет зарабатывать деньги, он не сможет каким-то образом социализироваться, и что тогда ему делать?
А как еще, по-вашему, можно вообще сократить число заключенных в российских тюрьмах без ущерба для общества, без ущерба для самих этих заключенных? Домашний арест, возможная отмена ареста за экономические преступления. Как вы оцениваете движение российских властей в этом направлении?
Ну, домашний арест – это хорошая вещь. Любые альтернативы заключения – это хорошо. Вот я вот в этом уверена, тут у меня даже никаких нет сомнений. Потому что тюрьма, она обладает, кроме того, что она наказывает преступника, то в каком-то смысле она наказывает и общество. Особенно большая тюрьма, такая огромная, как у нас. У нас порядка 900 тысяч тюремное население. И там с огромной ротацией, 300 тысяч в год где-то приблизительно ротация, которая захватывает все новых и новых наших граждан в тюрьму, придавая им новые качества. Потому что тюрьма, она неизгладима фактически. А это жизнь, которая никаким образом не совместима с жизнью в обществе. Это совершенно другая жизнь. Человека обучают, научают этой жизни. Потом он выходит и испытывает такие же проблемы, как иностранец, который приехал в незнакомое место. И общество, а общество должно фактически платить за то, что он содержится в местах лишения свободы, потому что это делается на средства налогоплательщика. А потом, в принципе, по-хорошему платить и за то, что он реабилитирован социально, когда он выйдет. А если не платить, тогда общество столкнется с его злостью, с его неустроенностью, и опять будут жертвы и потери. Поэтому, естественно, процесс сокращения тюремного населения должен происходить. И в нашем случае это в десятки раз.
Таково мнение заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн. Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения. И прямо сейчас звоните в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Еще несколько сообщений, которые мы получили. Валерий из Курска пишет. У нас везде декларируется, что мы цивилизованная современная держава, и если слегка ее подмодернизировать, то вообще все будет супер. Освобождение политзаключенных, под каким бы предлогом они ни отбывали, на День Победы было бы хорошим доказательством нашей цивилизованности и демократичности. Из Петербурга у нас есть звонок. Федор нам дозвонился. Доброе утро, Федор.
Здравствуйте. Я хотел бы на ваш вопрос ответить несколько своеобразно. Вот 1922 год, август месяц, каталог, книга «Революция», каталог. А в этом каталоге название книги «Дороговизна жизни». Вот это, если прочитать эту книгу, то можно... И здесь же Ромен Ролан пишет о динозаврах.
Федор, вот. Если можно, про амнистию. У вас есть что сказать?
А вот и ответ в этих книгах. А еще одна книга.
Ну, это... книги, Федор, книги мы сейчас, к сожалению, не можем пересказывать в прямом эфире. Извините, нет, давайте послушаем еще один звонок из Новомосковска. Иван нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Всех надо освободить молодых людей, которые там просто невинны. И вина, и школы, и отсутствие семьи, как таковой у нас. И настоящих матерей. А вот за экономические преступления надо, и условно даже, те, которые у власти от этой единой мафии, то есть, простите, единой России, вот, и являлись, мол, и заслуженными якобы деятелями, и умудрились, мол, безграмотными стать кандидатами наук по социологии, и крестились, и молились, мол, а сейчас о них замалчивают вместе с этим главным, мол, мочильщиком в сортире, мол, извините, что я так говорю. И потом хватит прикрываться этой войной, мол, это 65 лет. Лермонтов когда-то говорил, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва с паленым пожаром. И всего 25 лет тогда прошло, от 65, и все, говорят, ветераны, ветераны выступают единицы, и он живет в деревне, в этом развалившемся доме, куда не может ни машин не подъехать, ничего это. Вот, спасибо. Извините за эмоциональное. Спасибо вам.
Спасибо, Иван. Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Такой вопрос сегодня в нашей программе. Вот какие СМС-сообщения мы получили. Задайте другой вопрос. Кого надо посадить из нашей власти поименно? Ольга пишет, освободить надо только политических. Давайте послушаем еще один звонок из Костромской области. Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые слушатели. Я бы освободил, независимо от статей, тех, кто сидит по неправедным, несправедливым судам, как мой сын. Например, в результате грубейшего нарушения уголовно-процессуального законодательства. Вы понимаете меня? Независимо, бизнесмен ли, статья тяжелая, а обсудили несправедливо. Мое мнение поняли?
Да, спасибо.
И потом хочу вот что сказать. Надо упростить законодательство в смысле статей, понимаете? Потому что и так можно трактовать. Или, например, за убийство виновен, умышленное убийство, или... неумышленно. А то получается так. Ну а что за закон? Словно осенью лез, но в нем сам черт нынче ногу сломал. Ты нарушил его, и сидишь ты в тюрьме, а бухатый на воле гуляет. Спасибо большое.
Спасибо вам, Вячеслав. Давайте последний звонок, наверное, на сегодня послушаем. Аркадий из Москвы. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Аркадий. Кого бы вы освободили из тюрьмы?
Отпускать, конечно, надо не педофилов и маньяков.
Но об этом речи нет.
Еще покойный Приставкин в ельцинское время с ужасом говорил, что 30% сидят безвинно. А ведь это был еще незрелый путинизм. И это самый страшный вопрос, потому что у нас мало кто качает права, но некоторые из этих безвинных будут требовать вплоть до Старгородского суда компенсации, а то и наказания тех, кто их осудил. Ну и уж, конечно, ключевой вопрос — экономические преступники, так называемые. Это ведь, заметьте, опять же, не насильники и убийцы. Но, по моим наблюдениям, сейчас даже не 30%, а большая часть, все по посажены для того, чтобы их ограбить, или потому что не заплатили отступного силовым органам. И ведь тоже, хоть есть закон, который не дает им вернуть краденое, но тоже многие из них будут добиваться справедливости. И то, что это не сделано, это очень ключевой вопрос относительно нашей так называемой амнистии и возможной модернизации. Вот так.
Спасибо, Аркадий. Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Вот так отвечали на этот вопрос слушатели «Радио Свобода». Мы обсуждали эту тему в связи с амнистией, которая предположительно будет объявлена в этом году к 65-летию победы в Великой Отечественной войне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Марк.
Еще несколько интересных тем в сегодняшних российских газетах осталось, о которых стоит рассказать. В частности, продолжается реформа милиции. И вот еще одно из свидетельств того, что она продолжается. Внутри МВД создано новое отделение, которое будет контролировать доходы сотрудников.
Да, я бы сказала, даже это связано с борьбой с коррупцией.
Антикоррупционная
мера. Совершенно
верно.
Насколько
она будет эффективной, по мнению журналистов и экспертов, которых они опросили?
Я думаю, что еще пока никто об этом сказать не может. Главное, что это случилось.
Хотя бы так примерно это будет
контролировать? Ну, я попробую очень коротко рассказать. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Министр внутренних дел Рашид Нургалиев подписал приказ о создании в своем ведомстве этого нового антикоррупционного подразделения. Называется оно так: «Управление организации профилактики коррупционных и иных правонарушений». Это управление будет собирать, проверять и обнародовать данные о доходах сотрудников министерства. Кроме того, будет участвовать в согласовании кандидатур на милицейские должности, назначения на которые, освобождение от которых являются прерогативой президента Российской Федерации и главы МВД, подчеркивает издание. И также новое управление будет курировать деятельность работающих в ведомстве комиссий по служебной дисциплине и профессиональной, заметьте, этике. Но подробности читайте в публикации «Управление сугубо внутренних дел» газета «Коммерсант». И еще сюрприз, но теперь уже приятный, я думаю, отечественных автолюбителей он ожидает от Минэкономразвития. Как сообщил источник в министерстве, оно предлагает снизить таможенные пошлины на ввоз в страну новых иномарок.
Ну, вернее, так скажем, не продлевать повышение пошлин, которое действует до определенного срока.
Совершенно верно. Но вот, впрочем, газета считает, что об этом сегодня пишут новые известия, радоваться еще рано, поскольку подобные планы уже подверглись резкой критике со стороны Минпромторга, главного защитника российского автопрома. И представители отрасли тоже, понятное дело, против. Они не готовы к конкуренции. Между тем, по мнению независимых экспертов, снижение пошлин может привести к оживлению продаж всех автомобилей. Итак, осторожно, двери открываются. Новые известия. Следующая тема. В соответствии с новым законом об обороте лекарственных средств с 1 апреля 2010 года государство начнет регулировать цены на некоторые виды лекарственных препаратов. Об этом сегодня напоминает издание «Газета». В преддверии вмешательства со стороны госструктур некоторые муниципальные образования объявили о начале приватизации муниципальных аптек. Итак, аптек с дешевыми лекарствами станет меньше, сетует издание «Газета». И тут же оно пишет еще о том, что лоббисты трех российских пищевых отраслей, зерновой, молочной и мясной, призывают российские власти вернуть в обиход одну из примет эпохи перестройки. Они предложили раздавать малоимущим россиянам продовольственные карточки. Издание «Газета». Производители предложили вернуть малоимущим россиянам карточки на продовольствие. И коротко еще об одной теме. Это одна из центральных тем первополосных газет и «Ведомости». Президентская комиссия по модернизации сменила приоритеты. Переход страны на обычные энергосберегающие лампы отменяется. Нынешние лампы накаливания заменят сразу светодиодами. Кремлевский диод. Газета «Ведомости».
Догнать и перегнать.
Совершенно
спасибо.
Верно.
Самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Надежда Перцева. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает сегодня в Ингушетию. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне, вновь заявил, что Израиль не откажется от строительства домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. Президент Франции Николя Саркози произвел перестановки в кабинете министров в связи с поражением правящей партии на региональных выборах в воскресенье. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 33 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас международные новости. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала 62-страничный доклад, в котором говорится, что некоторые страны Европейского Союза, в том числе и Германия, экспортируют в страны, власти которых подозреваются в применении пыток, электрошокеры, перечный газ, кандалы, наручники и другие предметы, которые могут быть использованы для этих самых пыток. Это явное нарушение предписаний Евросоюза, принятых по этому вопросу в 2005 году. О том, как реагирует на доклад политики Германии, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
В докладе Международной амнистии приводятся примеры того, как абсолютно официально поставленный из Германии в Китай перечный газ при допросах распыляли заключенным задний проход. А официально проданные Камеруну немецкие электрошокеры применялись на допросах очень часто, в 30% случаев это устройство приводили в соприкосновение с языком и гениталиями заключенных. Немецкий слезоточивый газ также используется для пыток в Камеруне. Но в докладе говорится и о настоящих орудиях пыток, произведенных в Германии и попавших в страны, где пытки применяются. Для политиков Германии вследствие нацистского прошлого страны подобные факты и подобные обвинения особенно чувствительны. Доклад Международной амнистии комментирует по моей просьбе известный немецкий правозащитник, депутат Бундестага от партии «Зеленых» Ханс-Кристиан Штребеле. Пытки запрещены многочисленными документами не только Евросоюза, но и ООН. И поэтому и были дебаты по поводу практики США в отношении террористов Аль-Каиды или подозреваемых в терроризме. И всем наблюдателям, профессиональным экспертам было и есть понятно, что какие бы названия для своих действий в отношении заключенных не придумывали бы американские военные, например, «waterboarding», это было не что иное, как пытки. И общемировое, и общеевропейское запрещение пыток означает не только запрет на пытки в собственной стране, но и запрет на поддержку подобного в других странах. Я, конечно, пока не могу объяснить, как такие сделки с немецкими фирмами стали возможными, но, конечно, это скандал, что европейские предписания, принятые по этому вопросу в 2005 году, очевидно, были не раз обойдены, хотя до сих пор мне было неизвестно, что в Германии есть фирмы, производящие технику, которая применяется для пыток, например, палки с шипами для нанесения ударов или наручники с шипами, причиняющие боль. Но согласно докладу, есть 30 немецких фирм, которые или производят, или продают подобные вещи. Очевидно, что действующие предписания во многих случаях не соблюдаются, игнорируются, и международная амнистия по праву и с основаниями бьет тревогу. Евросоюз намерен изложенные факты в срочном порядке проверить и там, где возможно, пресечь соответствующую деятельность. Я думаю, что вопрос не терпит никаких отлагательств. Видите ли вы за нарушениями немецкими фирмами запрета на производство и экспорт средств, которые могут быть использованы при пытках, работу определенного лобби? Тут дело даже не в самих фирмах, а в соответствующих учреждениях, которые выдали лицензии и разрешения на сделки. В частности, это Федеральное бюро по экономическим сделкам и контролю за экспортом. И это ведомство как раз не справилось со своей основной задачей и функцией контроля. Надо исследовать, в чем причина такого плохого контроля. Было ли ведомство намеренно введено в заблуждение, неверно проинформировано? Действия соответствующих чиновников должны быть тщательно проверены и, несомненно, должны быть сделаны соответствующие выводы вплоть до наказания как фирм, так и самого ведомства и его руководства. Пока же сказать, как такие сделки смогли стать реальностью, трудно, так как фактическая картина еще не описана. Это все требует подробного разбирательства. Но международная амнистия назвала некоторые конкретные случаи. Все они должны быть по отдельности разобраны, должны быть установлены ответственные. И, наверное, следует подумать об уточнении общеевропейских предписаний, дабы исключить, возможно, существующие в тексте лазейки для обхода основного смысла предписания. Стоит задаться вопросом, почему у нас вообще существуют фирмы, которые такие вещи производят. То есть у нас в Германии производятся вещи, которые в стране вообще запрещены к применению. Я имею в виду, например, кандалы для пальцев ног, которые могут быть орудиями пыток и осуществлять выворачивание пальцев. Все это напоминает об орудиях пыток времен Средневековья. Но ведь есть и вещи, производимые официально для полицейских, например, электрошокеры, то есть устройства, наносящие удар током. Они используются полицией для усмирения, но партии электрошокеров оказываются проданными в другие страны, где ими пытают людей. Это верно, подобная техника есть и на вооружении армии, ее применение армии легально. Но такие устройства могут быть и орудиями пыток, и для того и существует система контроля и разрешений на продажу подобной техники. Этим контролирующим службам известен список стран, таких, например, как Пакистан, где существует практика пыток заключенных. И понятно, что продажа и поставка немецкой полицейской и аналогичной военной техники из Германии в такие страны запрещена и не должна производиться ни при каких обстоятельствах. Доклад организации «Международная амнистия» комментировал известный немецкий правозащитник, депутат Бундестага от партии «Зеленых» Ханс Кристиан Штребеле. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история открывает цикл репортажей о лондонском общественном транспорте. Один из способов передвижения по столице Великобритании – езда на велосипеде. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Лондонцы давно привыкли к тому, что общественный транспорт в городе не отличается стопроцентной надежностью. Как бы ни старалась администрация города, полностью избежать проблем в мегаполисе невозможно. Население Большого Лондона перевалило за 13 миллионов. Бывшие окраины растут, количество приезжих не уменьшается, а большинству жителей, несмотря на рецессию, по-прежнему надо каждый день на работу. Добраться из пункта А в пункт Б с наименьшими потерями – одна из тех задач, которые приходится решать постоянно. Велосипед считается одним из самых надежных средств перемещения по столице. В том смысле, что время на поездку, если исключить экстремальные случаи, не слишком зависит от внешних условий. Причин для задержек немало – пробки, дорожные работы, погодные условия. Однако лондонцы настойчивы в стремлении угнаться за своими континентальными соседями. Жители Амстердама, Берлина, Стокгольма пользуются велосипедами регулярно, с удовольствием и, кажется, без ощущения, что им грозит опасность. В Лондоне дело обстоит сложнее. Он хуже приспособлен для езды на велосипеде. Это понимал и нынешний мэр города Борис Джонсон, отвечая на вопросы во время предвыборной кампании в 2008 году.
Здравствуйте, у меня только один вопрос к новому кандидату на пост мэра города. Почему в центре Лондона так мало дорожек для велосипедистов?
Потому что у нас до сих пор не было мэра, готового работать с районными администрациями, чтобы приложить дополнительные велосипедные полосы. Всем известно, что одна из причин, которая удерживает людей от того, чтобы чаще пользоваться велосипедами, — беспокойство. Именно поэтому я собираюсь ввести в городе новую систему, позволяющую брать велосипеды на прокат, а также планирую работать с администрацией и увеличить количество велосипедных полос.
Джонсона, как и многих его сограждан, не отпугивает мысль о том, что поездка на велосипеде по центру в час пик – дело рискованное. Мэр нередко пользуется этим видом транспорта, не боясь несчастных случаев. В прошлом году ему удалось избежать столкновения с грузовиком, о чем с замиранием сердца читала вся столица. Свои обещания относительно улучшения жизни велосипедистов Джонсон постепенно выполняет. По словам сотрудника пресс-службы организации Transport for London Энтони Сноу, в ближайшие несколько лет в этой сфере грядет ряд перемен.
Мэр неоднократно говорил о велосипедной революции в Лондоне. Он серьезно настроен на то, чтобы превратить этот вид транспорта в норму, сделать его более популярным. В Популярность велосипеда весьма сильно возросла за последние годы. Transport for London много работает над этим вместе с мэром. Одно из нововведений – супершоссе для велосипедистов. Это специальные, более безопасные полосы, по которым можно будет напрямик доехать до центра города. Всего их к 2015 году планируется проложить 12. Первые две откроются этим летом. Еще летом начнет действовать система проката велосипедов. Поначалу ее ведут в центре города. Появится 6 тысяч велосипедов, которые желающие смогут брать на прокат на специальных пунктах. Их будет около 400. Цель этого новшества – дать людям возможность проезжать короткие расстояния на велосипеде в качестве альтернативы автобусам и метро. Расстояние между пунктами проката будет не более четверти мили.
Пока эти планы воплощают в жизнь, велосипедисты обходятся тем, что есть, и по-прежнему разъезжают по городу в любую погоду. Водители считают их дорожным бедствием и стараются объезжать подальше, если, конечно, заметят. По статистике, лучшие шансы остаться живым и невредимым не у того, кто с виду похож на профессионального гонщика, а у того, кто едет слегка неуверенно, привлекая внимание своей неуклюжестью. О том, что водителям, в особенности грузовых машин, следует больше смотреть в сторону велосипедистов, не устают повторять. В рамках борьбы за повышение безопасности движения Transport for London выпустила новый рекламный ролик, который скоро будут показывать по телевидению в прайм-тайм. В нем заключена нехитрая идея. Чем усиленнее высматриваешь какую-то вещь, тем более очевидной она становится в твоем сознании. У большинства из тех, кто регулярно ездит по Лондону на велосипеде, имеется свой набор страшных историй, которыми любят обмениваться товарищи по виду транспорта. Одна из велосипедисток, встреченная на мосту Ватерлоо погожим весенним днем, поделилась своим опытом по части потенциальных опасностей.
Главный бич – это пешеходы. Вообще-то я стараюсь не ездить по большим оживленным дорогам. Пытаюсь найти маршрут поспокойнее. Согласитесь, иначе довольно трудно. Как-то раз меня подрезал грузовик, хотя должен был уступить мне дорогу. Ничего страшного не случилось, но бывают моменты, когда ты на волосок от аварии. Это может отвадить человека от поездок. А пешеходы, они выскакивают прямо перед тобой, повсюду, особенно в центре. Но таких мест я стараюсь избегать, подыскиваю приятные маршруты. Обычно я езжу по восточной части Лондона. Развязка на Олдстрит одна из самых плохих. Вообще я терпеть не могу большие перекрестки без светофоров. Моего друга, когда он ехал на велосипеде, сбили на перекрестке в районе Elephant and Castle. Это был просто кошмар. Он руку сломал. Короче говоря, этих мест я по возможности избегаю.
Для полноты картины следует добавить, что девушка переходила реку по пешеходной части моста, катя велосипед рядом с собой. По проезжей дороге, крутя педали, мчались десятки людей, полных оптимизма и надежд. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Очередная история Запада и Востока завершила утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». «Грани времени». Особенности планов грядущей амнистии к 65-летию Победы, поступивших на рассмотрение парламента, обсуждают депутат Государственной Думы Татьяна Москалькова и адвокат Сергей Бровченко. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это защита нашего права на митинги на Триумфальной площади.
Мировое сообщество осуждает решение Израиля продолжать строительство.
Майкл в очередной раз стал разменной монетой.
Растут тарифы, растут, оплатить.
Госминистр должна принести свои извинения всем представителям сексуальных меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».